В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль в полушаге от списка Савченко. Может ли преследование Надежды Савченко стать неодолимым препятствием для отмены или ослабления санкций против российских граждан и корпораций? Готов ли Госдепартамент США внезапно объявить санкции против преследователей Савченко? Покрывает ли российский МИД потенциально преступные действия российских судебных органов? Почему в США никто не верит в справедливость российского правосудия? В передаче принимают участие Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital, Юрий Ермогаев, правозащитник, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, адвокат Борис Кузнецов и профессор университета в Беркли Юрий Городниченко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заключительное заседание на судебном процессе в Донецке по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко вызвали исключительное внимание в Соединенных Штатах и множество комментариев, в том числе высокопоставленных членов американского кабинета. Главный тезис этих заявлений был идентичен. Вице-президент США Джо Байден, госсекретарь Джон Керри и постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр настаивают на том, что незаконно удерживая в заключении Савченко, Кремль нарушает свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Во всех заявлениях содержится призыв к немедленному ее освобождению. Американская пресса прибегает к гораздо более резким выражениям и решительным рекомендациям. Газета Wall Street Journal называет Надежду Савченко украинским заложником Путина, который используется Кремлем как один из козырей в переговорах с Киевом. Газета обвиняет Запад в том, что, требуя от Киева выполнения минских договоренностей, он позволяет Москве безнаказанно нарушать их, в том числе отказываясь освободить Савченко. Вашингтон-Пост называет происходящее в Донецке классическим показательным судебным процессом, проводимым в нарушении международных законов. Судебный процесс, как и продолжающиеся в нарушении договоренности о перемирии атаки возглавляемых Россией сил, рассчитаны на подрыв прозападного правительства Петра Порошенко. К счастью, пишет газета, по крайней мере некоторые европейские лидеры разглядели, что стоит за этой грубой тактикой Москвы. 5 европейских правительств призвали к введению санкций против российских официальных лиц, причастных к сфабрикованному делу. 57 членов Европарламента настаивают на том, что Владимир Путин должен быть одним из 29 человек, которых необходимо подвергнуть санкциям. Администрация Обамы, настаивает газета, должна расширить свои собственные санкции. Шанс на урегулирование ситуации на Украине не появится до тех пор, пока резко не поднимется для России цена проводимой ею политики саботажа и подрывной деятельности. Такова рекомендация газеты «Вашингтон-Пост». Как предполагает мой собеседник Билл Браудер, один из инициаторов кампании, результатом которой стало принятие в США так называемого закона Магнитского, введение американских санкций против тех, кто причастен к преследованию Надежды Савченко, может оказаться простым формальным шагом. Шагом, для которого не требуется не то что особого решения, но даже санкции со стороны высшего руководства страны.
Это наглядный пример ситуации, для которой и предназначался акт Магнитского. Санкции, предусмотренные этим законом, должны применяться как раз в таких резонансных делах. Надежду Савченко взяли в заложники. Ей были предъявлены вымышленные обвинения. Заведено уголовное дело. Ее гражданские права были нарушены. Сейчас ей угрожает смерть в результате голодовки, но русские продолжают удерживать ее как заложника. На мой взгляд, в этой ситуации введение санкций было бы верным решением. Как и Сергей Магнитский, Надежда Савченко является политическим узником. И все, кто имеет отношение к ее содержанию под стражей, от судей, прокуроров до тюремных служащих, должны заплатить цену за причастность к нарушению прав человека.
Сколь реалистичны, с вашей точки зрения, призывы европейских парламентариев подвергнуть санкциям несколько десятков российских функционеров, включая Путина?
Я думаю, санкции против Путина маловероятны, учитывая нынешний политический климат, когда многие пытаются добиться его кооперации в деле урегулирования сирийского конфликта и в других вопросах. Но закон Магнитского уже дает основания для введения американских санкций против российских функционеров. И учитывая то, что ее дело вызвало значительное внимание в Соединенных Штатах, что американское общественное мнение на ее стороне, вероятность объявления санкций против тех, кто непосредственно причастен к этому преступлению, высока.
Но пока официально, насколько я понимаю, никто не выступал с такой идеей в США. У вас есть иные данные?
Я знаю, что люди из ее команды встречаются с представителями американского правительства, сотрудниками Госдепартамента, призывая предпринять такой шаг. Несколько дней назад ее адвокат был в Вашингтоне, и он тоже говорил об этом. Необходимо осознавать, что введение санкций против тех, кто преследует Савченко, не требует никаких серьезных решений на высшем уровне в американском правительстве или инициативы со стороны влиятельных политиков. Подобный шаг может быть предпринят в административном порядке Государственным департаментом, если Госдеп получит доказательства прямого нарушения прав Надежды Савченко, что в данной ситуации очевидно, имена людей, причастных к этим нарушениям, то у чиновников Госдепа есть все полномочия объявить против них санкции на основании акта Магнитского.
Господин Браудер, вы в свое время активно лоббировали в Конгрессе акт Магнитского, который был принят, несмотря на откровенную оппозицию президента Обамы. Президент надеялся в то время на сохранение нормальных отношений с Владимиром Путиным. Как тогда удалось убедить законодателей принять непопулярный в Белом доме законопроект?
В действительности это была сравнительно простая задача. Вопрос для законодателей заключался в том, должны ли люди, мучившие Сергея Магнитского, иметь возможность приезжать в Америку. Ответ был очевиден. Конечно, нет. Подобная ситуация сложилась сейчас и в деле Савченко. Благодаря американской конституционной системе разделения власти, Конгресс принял закон Магнитского, несмотря на возражения Белого дома. В Европе система другая. Несмотря на поддержку акта Магнитского парламентами нескольких стран, Евросоюз действует на основании консенсуса. То есть необходимо получить одобрение 28 стран, что крайне сложно.
Насколько, с вашей точки зрения, серьезна инициатива 5 стран, призвавших Евросоюз ввести санкции в отношении преследователей Савченко?
Это очень серьезный символический шаг, поскольку существует очевидная угроза здоровью и даже жизни Надежды Савченко. Если с ней что-либо произойдет, то это без сомнения вызовет волну негодования в Европе и безоговорочную поддержку санкций в отношении всех, кто повинен в ее преследовании.
Как вы считаете, может ли дело Савченко положить конец надеждам тех в Кремле, кто рассчитывает на отмену или ослабление уже существующих санкций?
Кремль продолжает вести политику, противоречащую интересам, скажем так, цивилизованного мира во многих областях. История Надежды Савченко – лишь один из примеров такого поведения. Возьмите бомбардировки и уничтожение мирного населения в Сирии, или продолжающиеся незаконные акции на востоке Украины, или бесчисленные нарушения прав человека и преследования оппозиции в России. Все это дает основания не только для поддержания, но и расширения режима санкций. И несмотря на самые разные слухи и предположения, жалобы европейских бизнесменов на потери в результате разрыва торговли с Россией, я пока не вижу никаких реальных попыток в европейских столицах отменить или изменить нынешнюю систему санкций.
Кремлевское руководство, как мы знаем, постоянно говорит, что санкции ему не страшны. Что бы вы ответили тем, кто утверждает, что в действительности санкции не дают результатов, и стоит ими поступиться в той или иной мере ради того, чтобы добиться кооперации Кремля и в Сирии, и на Украине?
На самом деле, люди в Кремле блефуют. Они запуганы перспективой новых санкций. Крупнейшая внешнеполитическая задача Путина состояла в том, чтобы предотвратить одобрение акта Магнитского. Все те, кто подвергся санкциям, чувствуют себя совершенно потерянными. А многие из тех, кто имеет основания обнаружить себя в санкционном списке, вступили в частные контакты с западными представителями, пытаясь предотвратить такой поворот событий, поскольку это худшее, что может случиться с высокопоставленными государственными чиновниками. Представьте себе ситуацию, когда с вами отказываются иметь дело иностранные банки. Вы не можете распоряжаться вашими деньгами, находящимися за границей. Вы не можете пользоваться кредитными картами. Вы не можете путешествовать. На вас наклеен ярлык «парии», который снять невозможно. Те, кто стал объектом санкций, потеряли то, что для них было важнее всего – привычную удобную жизнь. Самый четкий признак эффективности санкций заключается в поведении Путина. В данный момент он делает все возможное, чтобы избавиться от санкций.
Юрий Ермогаев. Американские газеты призывают к введению новых санкций против России. Еще более решительные призывы разносятся в Европе. Мой собеседник Билл Браудер говорит о том, что санкции против российских функционеров, преследующих Савченко, могут быть введены, так сказать, простыми американскими чиновниками. Как вы считаете, осознает Кремль глубину опасности, которую представляет для него преследование Надежды Савченко.
Я перед этим хочу сказать все-таки, что слава богу, что Савченко жива, что она выжила эту сухую голодовку, что она героическая женщина, которая проявляет исключительную четкость и непоколебимость, и главное, в отличие от многих даже украинских лидеров, совершенно не боится Путина и ведет себя очень смело. Что и мобилизует в большой степени ту кампанию, которая сейчас идет и постоянно расширяется на Западе. Я думаю, что Путин не осознает ни масштаба этой кампании, а главное ее динамики, потому что эта кампания, безусловно, дальше будет расширяться. Учитывая твердость и стойкость поведения самой Савченко, а мы знаем по опыту, что политзаключенные как бы сами кузнецы компании в их защиту, как это было с Буковским, с Гинзбургом, Щеранским, это в конце концов приводило к громадной кампании, к ее расширению и к тому уровню, когда власти уже вынуждены были что-то делать и освобождать этих людей. Путин пока этого не осознает, Путин не осознавал и, конечно, не догадывался, с каким твердым человеком он столкнется. И дальше он не понимает, по-моему, еще до конца всех последствий, которые уже начались.
Каким, как вы считаете, может оказаться самое крупное неприятное последствие преследования Савченко для Кремля?
Продолжение санкций, которые уже существуют, и об этом уже Германия вполне однозначно заявила, что процесс против Савченко и поведение России будет серьезным аргументом, чтобы они не приостанавливали и не прекращали санкции. Во-вторых, их расширение. 58 членов Европарламента призвали Европарламент существенно их расширить и включить в них самого Путина и всех уже высших лидеров России. Протесты очень серьезные. И в Европе, и в Америке. В Америке было уже заявление Байдена о Керри. Сегодня Маккейн сделал заявление по этому поводу. То есть мы имеем случай, о котором сказал командующий японской флотилией адмирал Ямамото в Пёрл-Харборе, что они разбудили спящего гиганта и придали ему страшную решительность. Вот Путин этим ровно и занимается. Этот гигант пока, может быть, еще только открыл один глаз и так неодобрительно на Путина смотрит, но дальше будет хуже. Никакой враждебности ведь со стороны Америки и Европы по отношению к России изначально не было. Если в конце концов Путин сделает их врагами, и дело Савченко, безусловно, фактор серьезный в этом направлении, то это будет целиком заслуга Путина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль в полушаге от списка Савченко. Может ли преследование Надежды Савченко стать неодолимым препятствием для отмены или ослабления санкций против российских граждан и корпораций? Готов ли Госдепартамент США внезапно объявить санкции против преследователей Савченко? В передаче участвуют Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital, Юрий Ермогаев, сотрудник Гуверовского института, адвокат Борис Кузнецов и профессор университета в Беркли Юрий Городниченко. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Борис Кузнецов, с вашей точки зрения адвоката, профессионала юриспруденции, можно ли этот процесс назвать, как его называют наиболее крайние обозреватели, мартышкиным судом? С чисто практической точки зрения, насколько объективным выглядит этот процесс со стороны?
Есть в этом процессе некое противоречие. С одной стороны, Россия не находится в состоянии официально, в состоянии войны с Украиной. Фактически эта война ведется. Значит, кто такая Савченко с точки зрения вот этой гибридной войны в России? Она не военнопленная. Она не совершала преступлений на территории Российской Федерации. Если даже предположить, что Савченко корректировала огонь украинской артиллерии, то стрельба велась по сепаратистам. Были там гражданские лица, принципиального значения не имеет. Поскольку она, если даже предположить, что она корректировала, то совершенно очевидно, что речь шла о группе военных, среди которых оказались российские журналисты. Поэтому, с моей точки зрения, Савченко в данном случае не подсудна суду. Она не подпадает под его юрисдикцию. Это одна сторона дела. Вторая сторона – это вопрос доказанности ее вины. Я внимательно ознакомился с теми доказательствами, которые представила сторона защиты. Практически все они были отвергнуты судом. Вообще, по-хорошему, было бы тактически правильно принять все доказательства защиты, дать им оценку и найти мотивы, по которым они должны быть отклонены. Но, видимо, там с маслом в голове проблема, поэтому они просто тупо отказывают в тех доказательствах, которые представляет сторона защиты.
То есть, с вашей точки зрения, вот этот диагноз «Мартышкин суд» – это точный термин, точный диагноз?
Абсолютно, да. Ну, его еще можно назвать «Басманный суд». Ну, в России речь о правосудии вообще трудно говорить, о нынешнем состоянии судебной системы. Ну, достаточно вспомнить хотя бы постановление Конституционного суда, который, вопреки действию Конституции, фактически не признает решения международных судов и судов других стран.
Борис Кузнецов, а насколько вписывается в правовые рамки отказ российского судьи допустить к Савченко украинских медиков в наказание за ее неуважение к суду? Любопытно, что на защиту этого решения бросился российский МИД, обнародовавший специальное заявление с критикой тех, кто осудил это решение судьи в Донецке.
Никакого отношения это к праву не имеет. Как человек ведет себя в суде, и вопрос о его виновности, и вопрос о его здоровье, они не находятся ни в каком спряжении.
Юрий Ерымагаев, вы хотите что-то добавить?
Это граничит уже с пытками. Это из той же категории, когда раненому человеку или больному человеку не оказывают медицинскую помощь до тех пор, пока он не сотрудничает со следствием, не дает информации или не ведет себя по тем правилам, которые от него требуются. Заявление Лаврова фактически граничит с как бы официальным признанием со стороны России права пытать политзаключенных.
Интересный возникает аспект. Если верить вашей интерпретации, то министр иностранных дел России может оказаться, в общем, виновным в покрытии пытки, то есть может оказаться объектом международных санкций.
Это на грани. Я не знаю, насколько это как бы дотягивает до легального обвинения. Это скорее мой собеседник может сказать, чем я, он юрист. Но политически это, безусловно, выглядит так.
Борис Кузнецов, может в этом случае российский МИД быть причастным, как бы это сказать, к покрытию преступления?
Вы знаете, похоже, конечно. Но еще раз говорю, что ведь ее лишили не вообще медицинской помощи. Я думаю, что если бы продолжалась сухая голодовка, то в этом случае, конечно, бы ее кормили бы насильственным путем, не допустили бы ее смерть.
Юрий Городниченко, хотел бы задать вам вопрос как одному из членов украинской диаспоры в США. Чем история Надежды Савченко так сильно задела? Почему она так сильно волнует украинцев, живущих на Западе?
Савченко очень мужественный человек и она символ борьбы Украины за независимость, за суверенность. В каком-то смысле она уже мученик, и, как она сказала, она уже победила, показывая тем, что она может бороться, показывать принципиальность. И во времена, когда, скажем так, политическое руководство Украины не совсем четко выступает тем, кто враг, кто не враг, идет война, нет войны, принципиальность Савченко очень-очень важна. То есть она оказалась чуть ли не единственным человеком, которая могла прийти и сказать открыто, что происходит, и почему важно то, что она делает.
Насколько я знаю, организована даже международная организация поддержки Савченко. Вот что это за организация?
Украинцы диаспора в разных странах, они пытаются поддерживать связь и координировать свою активность. Я хочу еще сказать, что многое из того, что произошло, все эти акции протеста в разных городах, в подавляющем большинстве случаев, это просто такое спонтанное явление. Люди настолько возмущены этим, что считают это своим гражданским долгом выйти на улицы и показать всем людям,
я знаю, что существует представление о силе украинского лобби в Соединенных Штатах, особенно в Канаде. Это действительно так? Существует вот какое-то лобби, которое помогает в данной ситуации Савченко, помогает Украине в противостоянии с Россией?
В Канаде это лобби сильнее, чем в США. В США все-таки украинцев намного меньше в процентном отношении, чем в Канаде. Ну, я бы не сказал, что есть какая-то, так сказать, организация, которая там постоянно достает конгрессменов или членов правительства. Такого нету. Тут просто больше вопрос, насколько западные демократии готовы помочь Украине. Происходит совершенно возмутительная ситуация, когда одна страна фактически
из того, что вы знаете, из разговоров с вашими знакомыми, как себя чувствуют именно украинцы за рубежом? Они считают, что достаточно поддерживается Украина, или все-таки хотят больше, считают, что должно быть сделано больше?
Подавляющее большинство считает, что должно было быть сделано больше, намного больше. Очень часто слышу вопрос, надо ли предоставлять Украине летальное оружие. И большинство людей в диаспоре считают, что да. Или, допустим, надо ли посылать какие-то там войска США или других стран НАТО в Украину. Опять же, подавляющее большинство скорее скажет да, чем нет.
А в каком качестве?
Это как бы уже другой вопрос. Ну, хотя бы в качестве того, чтобы научить украинскую армию воевать.
Юрий Ермогаев, как вы считаете, чего Путин, в конце концов, может добиться своим преследованием Савченко? Может ее судьба стать неодолимым препятствием к отмене санкций? Как, например, предположила Ангела Меркель. Мой собеседник Билл Браудер говорит, что приговор Надежде Савченко может вызвать новую волну санкций.
Позиция Путина сейчас все время очень противоречивая. С одной стороны, он пытается все время снова влезть в сообщество как бы цивилизованных стран, по борьбе с варварством, и в частности, якобы в Сирии и прочее. И для него это очень важно, вернуться как бы в это сообщество. С другой стороны, он постоянно сам проявляет совершенно варварские действия, потому что вся ситуация с Савченко – это совершенно бессмысленная жестокость, и кроме как варварством ее назвать нельзя. Расширить санкции действительно очень просто. С законодательной точки зрения на Западе никаких препятствий на это нет. Это исключительно политическое решение. И Путин, опять же, добивается очень так целенаправленно того, чтобы эти политические решения были приняты и санкции были расширены. Но я хочу сказать еще одну вещь. Когда мы говорим о последствиях, мы говорим о возможных наказаниях, что само по себе уже говорит очень печально о ситуации в России, о состоянии России. То есть уже мир относится к России как к стране, которая кроме наказаний ничего не понимает. Он уже не надеется, что к ней можно просто обратиться по-человечески, на каком-то гуманитарном основании сказать «отпустите невинную женщину». Да, мы все время уже оперируем исключительно в категориях наказания, ибо кроме этого, похоже, эта страна уже больше ничего не понимает. Это очень печальный факт, сам по себе обо многом говорит.
Борис Кузнецов, интересно наблюдать за удивительной способностью Кремля создавать себе символических врагов и своих жертв в глазах международного общественного мнения. Не столь давно, как мы помним, в такой роли выступили девушки из Pussy Riot. Такое ощущение, что в лице Надежды Савченко Кремль создал не только мученицу, но и неодолимого оппонента. Как вы считаете, может Путин в ее лице действительно получить противника, с которым он прежде не сталкивался?
Надо посмотреть на эту ситуацию год спустя, потому что само по себе захват Крыма, организация сопротивления на востоке Украины, вмешательство и организация этой, по сути, войны. Савченко это, с моей точки зрения, через год это будет просто как эпизод. Я не преувеличиваю значение этого дела. Сама по себе Савченко, безусловно, вызывает огромную симпатию, огромное уважение, как человек, который дал присягу службе своей страны и на этом стоит. Она, безусловно, вызывает симпатию, уважение. Но мне кажется, что спустя какое-то время это дело будет просто упоминаться наряду с другими, как в России упоминается сейчас дело Ходорковского, как убийство Бориса Немцова, как убийство Старовойтовой, Политковской и так далее.
Юрий Городниченко, вы тоже считаете, что это проходящее, так сказать, дело, или все-таки образ Надежды Савченко более сильный, более адекватный в качестве соперника Кремля?
Я не знаю, какое отношение к ней в России. Отношение в Украине к ней очень-очень уважительное. И я думаю, это не будет проходящим каким-то моментом. Честь ее назовут и улицы, и школы. Я не думаю, что люди про такое забудут.
Юрий Ермогаев, вам вопрос. Обрел Путин в лице Савченко, в общем, мощного соперника, которого ему, ну, я опять же, естественно, это метафора, гипербола, не преодолеть? на котором он споткнется?
Безусловно, обрел. И у нас просто наша история нам это подтверждает. Если мы возьмем нашу диссидентскую историю, эти ситуации не рассасывались. Если я снова упомяну Буковского, Гинзбурга, Щеранского, они развивались только до тех пор, пока этих людей не освобождали. Если Савченко будет проявлять такую же твердость и стойкость, какую она проявляет, а нет никаких оснований в этом сомневаться, то это не может рассосаться. Это будет только расширяться, кампания в ее защиту, ее имя будет повторяться все больше и больше, и это будет все большая проблема для Путина. Вы спросили Городниченко насчет украинских лобби в
на Западе.
В Канаде, на Западе. Так я на это повторю то, что я сказал вначале. Самым сильным лобби в защиту Савченко является сама Савченко. И именно ее поведение и четкость ее позиции, и твердость ее позиции является гарантием того, что эта кампания не остановится, и Путин ничего с этим сделать не сможет.
То есть вы считаете, что единственным решением, разрешением этого конфликта для Кремля является освобождение Савченко?
Безусловно, безусловно. Никаких других вариантов не будет. Само по себе это дело не заглохнет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль в полушаге от списка Савченко. Может ли преследование Надежды Савченко стать неодолимым препятствием для отмены или ослабления санкций против российских граждан и корпораций? Готов ли Госдепартамент США внезапно объявить санкции против преследователей Савченко? Покрывает ли российский МИД потенциально преступные действия российских судебных властей? В передаче принимали участие глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер, правозащитник, сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев, адвокат Борис Кузнецов и профессор университета в Беркли Юрий Городниченко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: регионы у долговой черты. К концу 2016 года в каждом четвертом из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. Текущие расходы российских регионов только на погашение уже накопленного ими долга в этом году увеличатся сразу на треть. Причем сам объем этих трат, примерно 10% от всех доходов регионов, в 2-3 раза превышает средний показатель для регионов наиболее индустриально развитых стран мира. А по прогнозам, уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% годовых доходов региональных бюджетов. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в 1.5 раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А среда эта, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в недавнем интервью руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В 2013 году, как отмечала Счетная палата России, в 7 регионах России объем накопленного государственного долга превышал все текущие их доходы, то есть долговая нагрузка превышала 100% годовых доходов казны. В 2015 году таких регионов стало уже 12, то есть каждый 7-й из 85 регионов страны. В течение 2016 года количество таких регионов может вырасти еще в 1.5 раза, прогнозирует заместитель директора направления управления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
По нашим текущим оценкам, и безусловно, все наши оценки имеют такой сценарный характер, они зависят от базового макроэкономического прогноза, цены на нефть, темпов роста ВВП. Вот по базовому сценарию нашего, таких регионов, у которых долг перевалит за 100% их собственных доходов, к концу этого года уже будет около 20%. В принципе, их количество росло последние несколько лет, в том числе и Счетная палата их упоминала. Но вот нам кажется, потому что мы видим по отчетным данным, по нашим прогнозам, примерно вот там 19-20 регионов проблемы обострятся с объемом долга к концу этого года. Мы будем говорить о долге, приближающемся к 100% их собственных доходов. Это доходы минус трансферты из федерального бюджета.
Давайте проясним, что имеется в виду, когда оценивается соотношение долговой нагрузки региона и его текущих доходов. Это вся сумма накопленного на текущий год регионом долга по отношению к его текущим доходам за тот же год? Или лишь та сумма, которую регион обязан выплатить в течение года в счет текущего обслуживания всего накопленного им долга по отношению к общим годовым доходам региона?
Когда обсуждается долговая проблема регионов, безусловно, имеется в виду показатель сумма всего накопленного долга за все годы по отношению к годовым доходам бюджета без учета помощи из федерального бюджета, собственные доходы. Но и второй показатель, о котором вы и сказали, а именно объем погашений по долгу текущему на текущий год по отношению к доходам, это тоже важный для нас как рейтингового агентства показатель. Мы его называем расходы на обслуживание погашения долга, и он показывает, собственно, остроту проблем ликвидности, рисков рефинансирования, которые стоят перед регионами на ближайшие 12 месяцев. Но в целом вот и Счетная палата, и органы власти, и Минфин России, они оперируют соотношением общего накопленного долга к годовым доходам бюджета региона за исключением федеральных трансфертов.
По тем критериям, которыми ваше агентство руководствуется при оценках качественного уровня долговой нагрузки отдельных регионов тех или иных стран мира, какой именно уровень считается неким пороговым, то есть таким, выше которого долговая нагрузка считается уже сверхвысокой или даже критической?
В целом, безусловно, наша методология дифференцирует объем долговой нагрузки, и при прочих равных, чем она выше, тем ниже кредитоспособность и страны, и региона. Но здесь нужно понимать, что есть масса других еще показателей, которые могут смягчить, например, высокую долговую нагрузку и регионы, и страны. Более того, вот по нашей статистике, по многолетним нашим исследованиям, мы называем это статистикой дефолтов, мы заметили, что как страны, так и регионы дефолтят с уровня долга не очень большого. То есть, условно, страны, у которых долг выше 100% ВВП, не обязательно это значит, что она окажется в дефолте в ближайшие несколько лет. В истории больше дефолтов происходило с уровня долга примерно 30-40-50%. То есть объем долговой нагрузки, он не всегда критически важен при оценке вероятности дефолта. В целом мы говорим, что объем долга российских регионов по международным стандартам в глобальной перспективе невысокий. То есть еще там несколько лет назад мы говорили о 30% к доходам, сейчас мы говорим о 30-40%, через 2-3 года это будет 60%, но по-прежнему это умеренный уровень.
Если средний уровень долговой нагрузки регионов 60% считается еще умеренным, то каким он может быть, например, в отдельных странах Европы?
Сравнить можно, например, с испанскими провинциями, такие как Валенсия и Каталония, у которых долг к доходам уже превысил 200%. У немецких земель и муниципалитетов долг может достигать тоже сотен процентов. Здесь вопрос в том, что их отличает российскую ситуацию западноевропейскую, это срочность долга. В российской ситуации структура долговых обязательств, она очень короткая. Банковские кредиты, даже облигации, они имеют очень короткий срок погашения, и мы говорим о том, что в среднем регионы России примерно каждый год должны около 10% своих доходов направлять на погашение долга. По международным стандартам это очень высокая цифра, и мы говорим, что вот эта цифра к 2018 году вырастет до 15%, и она сигнализирует о нарастающих рисках рефинансирования, когда орган власти должен каждый год в среднем, вот опять же в системе, направлять 15% своих доходов на погашение обслуживания долга. Это говорит о том, что вот ситуация уже выходит на такой критический уровень, когда регион начинает быть зависим от финансовых рынков, от помощи от федерального бюджета и так далее. Нормальное значение этого показателя — это где-то 3-5%. Это то, что мы видим в более развитых странах.
Еще в 2013 году, по вашим же оценкам, регионов России, долговая нагрузка которых превышала 60% их текущих доходов, было менее 20% от всех. Другими словами, 16-17. К концу 2015 года таких регионов насчитывалось уже половина от всех 85. То есть группа таких регионов увеличилась всего за 2 года сразу в 2,5 раза. А сколько их может оказаться в стране по вашим текущим прогнозам еще через 2 года, к концу 2017-го? И из какой предполагаемой динамики цен на нефть, как главного фактора для бюджета России в целом, вы исходите в этих прогнозах?
У нас есть официальные прогнозы цены на нефть. Они недавно были, кстати говоря, в январе пересмотрены несколько вниз. В текущем году мы ожидаем $40 за баррель. В следующем году мы ожидаем небольшого увеличения. И где-то в 2017-18 году рост до $55. Но, опять же, по сравнению с прогнозами 3-4-годичной давности, это гораздо более низкие уровни цен. Соответственно, от этого зависит и объем доходов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе регионов. Поэтому наш последний прогноз, который мы обновляли в декабре прошлого года, январе этого года, предполагает, что темпы роста доходов региона будут очень умеренными, если вообще можно будет говорить о росте даже в номинальном выражении в этом году. И, соответственно, объемы дефицитов, они тоже будут значительны региональных. Для финансирования дефицитов нужно будет привлекать долг, поэтому мы ожидаем увеличения долгового бремени к 2018 году почти в 2 раза. В среднем по системе, по регионам, средний долг к доходам будет равняться 60%. То есть это среднее арифметическое. За ним скрывается очень большой разброс, как и всегда, в России между регионами. По нашим оценкам, вот регионов, в которых долг будет к 2018 году превышать 60%, может, наверное, превысить 70% уже общего количества регионов. Но опять же подчеркну, что для нас это крайне важное значение имеет срочность этого долга. Например, того, что Татарстана весь долг состоит из бюджетных кредитов. Очень длинных, очень дешевых. Поэтому долговое бремя Татарстана, которое сейчас составляет около 45-50% доходов, оно в принципе не представляет большого риска в смысле кредитоспособности. Но есть регионы, у которых долг, большая часть состоит из коммерческих обязательств. Банковские кредиты, облигационные займы. Вот здесь как раз и будут основные риски.
Более половины всех своих текущих доходов, 55-56%, регионы России получают в виде поступлений всего от 2 налогов – на прибыль компаний, а также подоходного налога или налога на доходы физических лиц. Еще примерно 16% своих доходов регионы получают из федерального бюджета. То есть 3 этих источника обеспечивают регионам более 70% всех их текущих доходов. Но в условиях рецессии в экономике на фоне рухнувших цен на нефть и сокращается прибыль компаний и предприятий, и резко упали доходы граждан, и федеральный бюджет стал дефицитным. Другими словами, все 3 главных источника доходов регионов должны были сильно обмелеть. То есть регионам, по сути, не остается иного выбора, кроме как либо сокращать расходы, или, как говорят еще, их оптимизировать, либо еще больше увеличивать свой накопленный долг. Из ваших наблюдений, по каким расходным своим статьям большинство российских регионов предпочитает сегодня экономить в первую очередь? И сколь, в принципе, велик еще остающийся потенциал такого сокращения?
Из того, что мы слышим и видим, когда едем по регионам, общаемся с региональными муниципальными органами власти, мы понимаем, что первый ключевой источник оптимизации расходов – это инвестиционная программа, капитальные расходы. Это стройки, капитальные ремонты. Это то, что, в принципе, можно относительно безболезненно перенести на более поздние сроки, либо не начинать какую-либо стройку инфраструктурную. По нашим оценкам, этот источник гибкости – расходов, он по большому счету уже исчерпан. У многих регионов уже инвестиционная программа доведена до минимума, который уже ограничен законодательством. Регионы должны формировать в своих бюджетах дорожные фонды, и, собственно, вот все капитальные расходы сводятся у регионов уже только к расходам там на дороге. Ни о каких других капитальных расходах речи не идет. У некоторых богатых регионов, там у 2 столиц и у более развитых индустриальных регионов, там еще, может быть, остался источник какой-то части капитальных расходов, но небольшой. Второй источник – это содержание бюджетных учреждений, различного рода закупки, ремонты текущие, транспортные какие-то расходы. Здесь тоже у многих бедных регионов уже, наверное, резервов практически не осталось. И третий источник, о котором мы все чаще стали слышать в прошедшем 2015 году, это наращивание кредиторской задолженности, когда регионы получают товары и услуги, но не оплачивают их поставщикам. Это на самом деле практика 90-х годов, когда регионы за неимением денег делали закупки, но не оплачивали счета, в том числе накапливали кредиторскую задолженность перед энергетиками, ну и другими поставщиками крупными. У многих регионов регионов, вот именно за счет этого ресурса оптимизации расходов уже накоплен достаточно с большой объем просроченной кредиторской задолженности. И в какой-то момент она будет требовать разрешения. Поэтому здесь мы тоже ждем некоторого давления на расходную часть. Но в целом я бы сказал, что вот регионы подходят уже к некоторому пределу, когда без каких-либо серьезных издержек, как политических, так и финансовых, сокращать расходы уже не представляется возможным.
В 2014 году 40% всего государственного долга регионов России приходилось на банковские кредиты, еще 25% на выпущенные регионами облигации. Но в том же году федеральные власти начали выделять им деньги на рефинансирование долгов перед банками, для чего регионы получали новые кредиты из казны и под минимальные проценты по сравнению с банковскими и на гораздо более длительные сроки. С тех пор прошло почти 2 года. Как за это время изменилась сама структура региональных долгов?
Предоставление бюджетных кредитов – это, наверное, наиболее яркий такой заметный сюжет изменения в политике федерального бюджета по отношению к регионам последние 2 года. Мы говорим об объемах более 300 миллиардов рублей ежегодно. В текущем году тоже такой же объем будет предоставлен. В конце 2013-го, начале 2014 года пришло понимание, что у многих регионов банковский долг короткий, очень большой. И они фактически попадают в пирамиду такую финансовую, когда должны с каждым разом все больше банковских кредитов привлекать на погашение накопленных долгов. Вот для решения этой проблемы стали предоставляться бюджетные кредиты, и за последние 2 года их доля в общем долге регионов выросла. Сейчас вот по данным на 1 января 2014 года их доля составляет около 35%. Это рост где-то на 5% по сравнению вот с тем периодом, о котором вы говорите. Но по-прежнему большая часть долга, в совокупном долге регионов, приходится на банковские кредиты и облигации. Банковские кредиты чуть больше 40%, облигации чуть меньше 20%.
В середине 2015 года правительство предложило внести некие поправки в действующий бюджетный кодекс России, которые в целом расширяют его полномочия в части контроля финансовой политики регионов с наиболее высокой долговой нагрузкой. О чем в принципе шла речь и на каком этапе продвижения находятся сегодня эти планы?
Насколько мы понимаем, вообще эти поправки появились из-за того, что обострилась проблема региональных финансов, разбалансировка региональных бюджетов и рост долга. Все то, о чем мы сейчас говорили. Федеральное правительство, по крайней мере, подготовило поправки в бюджетный кодекс, который дифференцирует все регионы в зависимости от нескольких показателей на 3 группы долговой устойчивости. Одна из групп – это регионы с низкой долговой устойчивостью, там, где долг превышает, если я правильно помню, проект поправок, там больше 60% собственных доходов, расходы на обслуживание долга больше 15%, и расходы на обслуживание и погашение, это важный для рейтинговых агентств, кстати говоря, показатель, больше 20%. Предполагалось, согласно этим поправкам, что вот регионы с низкой долговой устойчивостью фактически теряют финансовую автономию. Регион в случае, если он находится в этой группе, все свои финансовые решения должен согласовывать с федеральным правительством, с Министерством финансов. И фактически таким регионам запрещается заимствование в принципе. Другое дело, что, насколько мы понимаем, эти поправки даже не прошли рассмотрение пока в правительстве, не то чтобы поступили в Думу, даже там они пока не находятся. Так понимаю, что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Но в целом появление такого законопроекта говорит о том, что федеральное правительство серьезно задумывалось о том, как снизить остроту проблем региональных долгов и региональных финансов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Итак, к концу 2016 года в каждом 4-м из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. А уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% всех годовых доходов региональных бюджетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А эта среда, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в интервью на прошлой неделе руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертам оценкам, она может превышать уже 60%. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма, отмечает заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики в Москве» Валерий Миронов.
Действительно, доля государства в экономике в России в 2000-е годы серьезно выросла. Не так сильно, как в нефтяном секторе, в нефтедобыче, где она выросла с конца 90-х до текущего момента с 10 до примерно половины. Ну, если, например, в 2006 году доля госсектора в экономике была 38%, по данным Института Гайдара, к 2008 году было 40%, к 2012-2013 году, по данным даже Минэкономразвития, доля госсектора увеличилась до 50%. И это много с учетом того, что есть какие-то оценки по среднемировому уровню, которые оцениваются в 30%. Однако при этом надо понимать, что оценка доли госсектора осложняется тем, что во многих формально-коммерческих компаниях в акционерном капитале имеется доля государства, и как их причислять к госсектору, неясно. Поэтому есть и даже более такие сильные оценки доли госсектора в России. Например, по оценке МВФ несколько лет назад он составлял порядка 71% ВВП. Ну и сейчас создаются такие гибридные разновидности государственного капитализма, когда государство оказывает влияние на инвестиционные решения частных компаний, владея в них даже миноритарным капиталом.
Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости, цитирую, «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». Конец цитаты. С тех пор этот срок придвинулся на 2 года, а доля государства в экономике выросла еще больше. Но в новейшей истории мировой экономики можно ли найти примеры столь стремительного разгосударствления?
Да, вот эта мантра о быстрой приватизации повторялась и в 2013 году, и в 2015, сейчас вновь говорится о приватизации. По-прежнему планы быстрой приватизации, относительно быстрой, есть. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50% снизится до 20%. Потом были небольшие уточнения, но в целом вот действительно более чем двукратное снижение предполагалось. Но нужно иметь в виду, что мы любим планов громадью, и доля госсектора в экономике России столь велика при всей приблизительности расчетов, а приватизация в мире идет столь активно, что мы не можем привлечь много внешних инвесторов на наши активы сейчас. А внутри страны длинных денег на приватизацию не очень много. Почему в мире так активно идет приватизация, и она будет идти в ближайшие годы? Ну и деньги в условиях высокой долговой нагрузки экономик мира, которая не только не сократилась, а выросла по сравнению с 2007 годом, очень нужны многим. И планы по приватизации есть у очень многих и европейских стран, которые стремятся решить проблемы бюджета, и у развивающихся экономик, и Южной Америки, и Африки, и особенно Азии, которые пытаются решить структурные проблемы своей экономики, создать новые стимулы. Поэтому, хотя в мире мы наблюдали высокие темпы приватизации, такие, о которых говорил Шувалов, о которых говорит правительство сейчас, например, в 90-е годы, однако они наблюдались на иной основе. Это была не платная приватизация, а часто бесплатная такая вот раздача собственности. И сейчас, когда мы все-таки хотим сделать в России платную приватизацию, чтобы решить фискальные проблемы бюджета, говорить о возможности столь высоких темпов, ну, довольно-таки затруднительно. Наверное, все-таки они будут скорректированы.
После кризиса 1998 года, как теперь считается, именно частные российские компании, относительно крупные, и обеспечили взрывной рост российской экономики, получив из-за девальвации рубля обширные конкурентные преимущества перед импортом и воспользовавшись имевшимися тогда в стране немалыми свободными производственными мощностями. Теперь же, в нынешний кризис, девальвация рубля таких преимуществ российским компаниям уже не принесла, иначе инфляция не оказалась бы столь высокой. В какой мере, на ваш взгляд, причиной этого следует считать именно слабую конкурентную среду в экономике?
Действительно, степень конкуренции на российском рынке была после девальвации 1998 года сильнее. Тогда, правда, были и другие факторы, о которых вы говорили. Было больше свободной рабочей силы, квалифицированной. Но не было фактор, конечно, конкурентного административных барьеров, он сейчас гораздо более значим для начала нового бизнеса. Тогда все-таки не было рейдерских захватов частного сектора с использованием административного ресурса. Рейдерство, конечно, внутри частного сектора было, но силы борющихся были более-менее равны, а сейчас зачастую это выглядит как бой в моське с бультерьером. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций просили защиты даже у президента Путина, чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных спорных случаях по захвату бизнеса, по разрешению бизнес-всяких споров с привлечением особенно административных органов. Сейчас уровень конкуренции снизился в силу разрастания госкомпаний, которые негативно влияют на рынок малого и среднего бизнеса, вытесняя оттуда недружественные им в ходе госзакупок. Об этом говорит недавний тест рынка госзакупок со стороны Минэкономразвития, чиновники которого пытались, используя легенду, что они представители малого бизнеса, включиться в объявленные госкомпании в интернете якобы открытые конкурсы. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть их не пустили, в большинстве случаев не пускали.
Их не пустили на федеральном уровне, но есть еще и региональные.
Конечно, барьеры сейчас выше, они в значительной мере связаны с разрастанием госсектора и с разрастанием регионального монополизма, потому что в российской ситуации в 2000-е годы возник, в условиях отмены выборов губернаторов, возник региональный монополизм, когда огромный единый рынок был разбит на уделы такие, на 80 уделов, куда они пускали представители малого и среднего бизнеса, если он не является своим, то есть близким к местным властям. Об этом тоже не раз писали деловые ассоциации, бизнес-ассоциации российские. Понятно, что проблема низкой конкурентности, связанная с ростом и госкомпаний, и с ростом госкомпаний не федерального, а регионального уровня, или с ростом административного ресурса, что, в общем-то, все в одном пучке с ростом госсектора, это является важным фактором, дестимулирующим быстрый выход из текущего кризиса.
В одном из недавних интервью вы указывали на пример Китая, где, по вашим словам, успешно внедрен принцип региональной конкуренции в экономике. Что имеется в виду и в какой степени такая схема применима в современной России?
Региональный конкурентный авторитаризм, он был изобретен в середине 50-х годов в СССР. Применялся в форме совнархозов, когда стимулирование руководителей регионов привязывалось к результатам деятельности областей, чтобы какая-то была конкуренция. Но потом, в 65-м году, эта система была отменена из-за того, что области в СССР были такими мелкими, они не имели такой отраслевой богатой структуры, которая позволила бы им конкурировать между собой на равных. Потом этот принцип широко применялся и применяется в Китае, где провинции существуют уже тысячи лет, они очень крупные по размеру, и результаты деятельности их руководителей можно оценить в продвижении по карьерной лестнице. Сейчас в России эта схема может применяться в форме конкуренции своего рода капиталистического соревнования в рамках федеральных округов. Наверное, это можно что-то придумать подобное. Усиление роли федеральных округов позволит снизить степень регионального монополизма, монополизма губернаторских команд, которые возвели жесткие административные преграды межрегиональные для представителей малого и среднего бизнеса. В результате малый бизнес не вырастает в средний, а затем и в крупный. Такая ситуация будет сохраняться, монополизм на региональном уровне, до тех пор, пока полностью не реанимируется процесс честных выборов губернаторов. Федеральная власть несколько лет назад начали реанимацию этого процесса. Но как он будет развиваться, это очень важно.
Доля государства в экономике разных стран может меняться и в зависимости от обстоятельств. Скажем, в кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах были национализированы, в частности, крупнейшие автомобильные и крупнейшая страховая компании страны, в результате чего доля государства в экономике закономерно выросла. Через какое-то время большую часть выкупленных тогда акций этих компаний государство продало, и его доля в экономике вновь сократилась. В принципе, как в экономической науке определяется сегодня некий оптимальный уровень доли государства в экономике той или иной страны в зависимости от ее особенностей и уровня развития?
Есть попытки рассчитать оптимальную долю государственной собственности. Американские специалисты в этом направлении работают. Там есть такая кривая армия, как ее называют, из которой следует, что слишком малый размер государственного сектора – это плохо, потому что это низкий уровень защиты прав собственности, высокий уровень убийств на 100 тысяч населения, низкий уровень охраны правопорядка, отсутствие базовой инфраструктуры, нет стимулов для инвестиций и сбережений. Слишком высокий уровень госсектора – это очень высокие налоги, что тоже подавляет дух предпринимательства. Поэтому с учетом разного рода факторов, например, с учетом географического положения страны, степени глобализации ее экономики, открытости экономики, запрос общества на социальную защиту, доли пенсионеров и так далее, определяется оптимальная доля госсектора в экономике. Для США такие очень приблизительные оценки составляют примерно 20% ВВП. Для европейских стран от 36 до 42. И сделан вывод, что каждые 10 процентных пунктов отклонения от оптимального уровня приводит к сокращению темпов роста примерно на 2% ВВП в год. Это гигантская цифра. Вот, например, настолько Аргентина отставала от развитых стран по ежегодным темпам ВВП с начала 20 века и превратилась из развитой страны в развивающуюся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпанным. Походили, посмотрели, и стало деревню жалко. Здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» жители деревни Соломина Кировской области.
90 лет старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.